Говорит Радио Свобода. Джордж Буш выступил на конференции «Демократия и безопасность» в Праге. В Ставропольском крае опасаются межнациональных столкновений после убийства двух студентов. Кремлевский диггер Елена Трегубова обращается к лидерам «Большой восьмерки». Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Президент США Джордж Буш, прибывший с визитом в Чехию, сегодня провел переговоры с президентом страны Вацлавом Клаусом и премьер-министром республики Мираком Тополаноком. Главной темой переговоров стал план размещения элементов американской системы противоракетной обороны. На пресс-конференции президент США пообещал развеять сомнения России в целесообразности размещения элементов ПРО в Центральной Европе. Во второй половине дня Джордж Буш выступил на открывшейся в Праге конференции «Демократия и безопасность». На конференции работает мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, добрый вечер. О чем говорил американский президент?
Добрый вечер. Американский президент фактически попытался в своем сравнительно коротком выступлении, длившемся 45 минут, ответить на те трудные, проклятые вопросы, которые ставят перед собой участники конференции. Как демократия способствует безопасности? Насколько демократизация вообще достижимо в странах и диктатурах, скажем, таких как Ирак и Афганистан, где она, очевидно, бьет через пень колоду сегодня, и значит ли это, что она недостижима в принципе? Значит ли это, что Америка должна поддерживать диктатуры для того, чтобы обеспечить стабильность в этих регионах? На все эти вопросы Буш попытался в своем выступлении ответить. Надо сказать, что главная интрига его выступления была связана скорее с тем, удастся ли ему включить в свое выступление реакцию на последнее заявление Владимира Путина, президента России. Оказалось, что не удалось. У него в речи американского президента не было никаких намеков на недавно прозвучавшие угрозы со стороны российского президента. Единственное, что он себе позволил, хотя это, наверное, уже немало, это сказать, что Россия сошла с рельс реформ. Почему я говорю, что это уже немало? Потому что американский президент до сих пор всегда скорее упирал на дружеские отношения с Путиным и до самого последнего времени отказывался критиковать его более или менее остро. Сейчас, видимо, подошло время, когда критика становится неизбежной.
Ефим, какова повестка дня конференции? Какие еще выступления прозвучали сегодня?
Выступлений было много, поскольку три панельных дискуссии прошло. Одна из них была связана с тупиком, в который вошел процесс демократизации в тех странах, которые я перечислил: Афганистан, палестинская автономия, Ирак. Другая была связана с тем, насколько демократизация способствует безопасности в мире или же наоборот не способствует, а, как мы это можем иногда видеть в Ираке или в том же Афганистане, ведет к дестабилизации ситуации на местах, ведет к анархии. Участники, а среди них, подчеркну, было много и есть много действующих политиков и бывших политиков, так же, как и диссидентов, или политиков и диссидентов в одном лице, как, скажем, в лице Вацлава Гавела. Участники все-таки довольно единогласно сошлись в мнении о том, что без демократизации любая стабильность является лишь иллюзией, является временной. Собственно, это подчеркнул в своем выступлении и американский президент, сказав, что свобода не просто сладкая и приятная штука, что свобода является гарантией эффективности общества, причем эффективности не только экономической, но и политической.
Ефим, кто представляет Россию на конференции?
На конференции представляет Россию прежде всего Гарри Каспаров, выступивший уже сегодня с речью, обличавший нынешний режим президента Путина. Пожалуй, его выступление было самым острым из всего, что прозвучало сегодня. Кроме того, Людмила Алексеева представляет Россию. И это, пожалуй, все. В принципе, я повторяю, это встреча действующих политиков западных и центральноевропейских стран с действующими же диссидентами в этих регионах. Надо сказать, что кроме России или, скажем, Белоруссии, гораздо больше представлено диссидентов из стран арабского мира, Китая, других стран Азии. Так что в этом смысле Россия, несмотря на всю важность взаимоотношений, скажем, российско-американских или российско-центральноевропейских, Россия не является целью каких-то особых размышлений. Скорее, речь идет о демократии в тех регионах, где в последнее время удалось заменить диктаторские режимы на демократические, но, к сожалению, процесс демократизации идет очень медленно и не приносит желаемых успехов. Россия, не знаю, завтра, видимо, Людмила Михайловна Алексеева выступит на одной из панельных дискуссий. Сегодня, повторяю, выступил Гарри Каспаров. Это было интересно для участников конференции, поскольку это были факты из первых рук, это были факты, поданные исключительно эмоционально, и участники, в принципе, здесь знают друг друга не понаслышке, они сотрудничают активно, и поэтому Гарри Каспаров сегодня символизирует ту часть российского общества, которая отказывается смириться с попятным процессом, с процессом фактически антиреформ, которые наблюдаются сегодня в России.
Спасибо, Ефим. О проходящей в Праге конференции «Демократия и безопасность» рассказывал Ефим Фиштейн. Визит американского президента в Чехию сопровождается демонстрациями протеста. Против планов размещения элементов ПРО протестуют коммунисты и активисты экологических движений. А сегодня на Вацлавской площади в центре Праги прошел митинг в поддержку Соединенных Штатов. На нем побывала наш корреспондент Нелли Павласкова. Нелли, добрый вечер. Кто организовал этот митинг?
Митинг был организован стихийно. Представителями политической жизни пришли люди с флагами Соединенных Штатов, с лозунгами. На лозунгах написано «Спасибо, Америка». И даты 1918, 1945 и 1989 год. В 1989 году Америка поддержала Чехословакию морально, а в 1945 году много тысяч американцев погибло за свободу. Рядом со мной стоит один из организаторов митинга и выступающих на митинге, сенатор Яромир Штефи. Ему я передаю трубку.
Ну, я принимаю участие на этом митинге, потому что я хочу поддержать мысль американской радарной станции. Особенно я здесь из-за того, что я очень удивляюсь угрозами президента Путина к нашей стране. Я бы хотел сказать, что я эти угрозы не считаю угрозами русского народа. Мне очень жалко просто, что у представителя такой огромной страны появляется такая агрессивность. Поэтому я думаю, что, естественно, люди требуют, чтобы были гарантии нашей безопасности. И я вижу гарантии нашей безопасности в демократической Америке.
Спасибо. О митинге в центре Праги рассказывали корреспондент «Свободы» Нелли Павласкова и сенатор Яромир Штетина. В преддверии саммита «Большой восьмерки» продолжаются митинги и демонстрации в Германии, в основном организованные антиглобалистами. О последних событиях я попросил рассказать корреспондента «Свободы» в Берлине Юрия Векслера.
Вчера была демонстрация в том же Ростоке, но вчера полиция, собственно говоря, опробовала новую тактику, они, по сути дела, разогнали демонстрацию. Они очень много требований предъявили к тому, чтобы, например, те люди, которые были в масках, сняли маски, добились этого, потом пытались заставить изменить маршрут. Таким образом рассеяли демонстрацию. Сегодня демонстрации мы не видим, но сегодня есть решение Конституционного суда, которое подтвердило решение предыдущих инстанций, а именно разрешено 15 людям продемонстрировать первый день саммита перед забором на расстоянии 200 метров и разрешено 50 людям непосредственно вблизи от посадочной полосы, куда будут прилетать главы государств, провести демонстрацию, но на расстоянии 500 метров в аэропорту демонстрация разрешена. Все ждут решения Конституционного суда по поводу марша похода к месту проведения саммита, в котором приняли бы участие десятки тысяч человек. Но решение суда на эту тему будет завтра. В Германии дебатируется тактика полиции, многие ее критикуют. Идут самые разные предложения от политиков вести элитные части, которые есть по борьбе с терроризмом, вооружить резиновыми пулями. Но полиция, в принципе, все эти предложения отвергает. Во-первых, не хочет заниматься самокритикой. Во-вторых, считает, что все равно справится, что эти все предложения непрофессиональные. В общем, вот такая идет перебранка. Все боятся, конечно, каких-то эксцессов. Но примерно вот так это все сейчас происходит. Хотя одна ошибка полиции известна абсолютно всем. Было видно, что многие анархисты, приезжавшие в рюкзаках, имели камни. Это можно было предположить. Но была тактика деэскалации, то есть не провоцировать. И поэтому эти ребята не были опрошены, что у вас там ребята в рюкзаках. Это была большая ошибка, потому что реально были проведены огромное количество камней, которые сразу полетели.
О демонстрациях Германии рассказывал корреспондент «Свободы» Юрий Векслер. Проблема отношений Запада с Россией обещает отодвинуть в сторону другие темы, запланированные для обсуждения на саммите «Большой восьмерки». Так полагают многие американские наблюдатели, комментирующие угрозу президента России нацелить на Европу российские ракеты в ответ на размещение в Чехии и Польше элементов американской системы ПРО. Тему продолжит корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Несмотря на сдержанную реакцию официального Вашингтона, госсекретарь Кондолиза Райс и помощник президента Буша по национальной безопасности Стивен Хедли лишь призвали Москву воздержаться от угроз, наблюдатели считают, что своими последними предупреждениями Владимир Путин мог переступить порог приемлемого в нормальном дипломатическом спарринге. Вот что говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Путин прибег к очень жестким формулировкам, которыми оперировали во времена Холодной войны, и это, надо сказать, звучит шокирующе. Такие предупреждения могут, я полагаю, найти благодарную аудиторию внутри России, но за ее пределами они, скорее всего, вызовут реакцию, обратную той, которой рассчитывает добиться Москва. Я думаю, президент Путин недооценил тяжесть своих заявлений. Ни европейцы, ни американцы не хотят слышать подобных угроз. Прибегая к ним, Путин лишь заставит Европу сплотиться перед лицом намечающейся опасности. Москва окажется, образно говоря, перед единым фронтом западных столиц. То есть перспектива, которая до этого вряд ли беспокоила Кремль, она была нереальной, становится вполне вероятной. Профессор, а как может отреагировать президент Буш на то, что выглядит пока завуалированным ядерным ультиматумом со стороны лидера России, которого он называет своим другом? Я думаю, гораздо лучшим со стратегической точки зрения шагом для Владимира Путина была бы верность его прежней тактике, которая заключалась в громких сетованиях по поводу решения США разместить элементы противоракетной обороны в Восточной Европе. Теперь же он загоняет Джорджа Буша в угол. Любая уступка со стороны Буша будет выглядеть как сдача позиций перед лицом угрозы со стороны России. Эти заявления Путина удивительны еще и потому, что в последнее время Белый дом проявлял все больше готовности прислушаться к российским возражениям. Но когда Бушу ставят почти ультимативное требование отказаться от противоракетной обороны под угрозой возобновления холодной войны, я не думаю, что он скажет в ответ слова, которые хочет услышать Путин. Иными словами, такие заявления из Москвы обещают мало хорошего приближающемуся саммиту «Большой восьмерки». Ничего хорошего, я думаю. Вы не предваряете встречи в верхах публичными угрозами, надеясь при этом на понимание со стороны партнеров по переговорам. Все это создало ощущение того, что между двумя лидерами, по крайней мере, назрела неразрешимая конфронтация. Говорил Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета.
С американским экспертом беседовал корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня британская газета «Индепендент» опубликовала открытое письмо лидерам демократических стран, входящих в «Большую восьмерку», от Елены Трегубовой, автора бестселлера «Байки кремлевского диггера», журналистки, попросившей недавно политическое убежище в Великобритании. Покончив с оппозицией внутри страны, Путин накануне саммита «Большой восьмерки» решил взяться за внешних врагов, говорится в письме. Он пригрозил снова нацелить российские ракеты на объекты в Европе, совсем как во времена Холодной войны, и высказал предостережение о гонке ядерных вооружений. Теперь ясно, что эскалация агрессивности Кремля – непосредственный результат политики умиротворения, проводимой западными лидерами, которые в течение 7 лет президентства Путина не желали замечать, как он расправляется с оппозицией, прессой, неправительственными организациями и всеми демократическими институтами в России. Конец цитаты. Я попросил Елену Трегубову рассказать, почему она решила обратиться к лидерам демократических стран накануне саммита.
Мне кажется, сейчас действительно последняя точка невозврата, когда, если не будут предприняты какие-то реальные действия, просто прольется кровь на улицах России. То есть очевидно, что оппозиция будет наращивать акции протеста, поскольку оппозиция в России вышвырнута на улицу, ее отрезали и от средств массовой информации, и выгнали из парламента. То есть она выдавлена властью на улицу. И поэтому им ничего не остается, как наращивать эти акции протеста, и понятно, что марши несогласно будут продолжаться, а Кремль уже показал, что будет жестоко применять к ним силу. И, не надо быть большим аналитиком, чтобы понять, что через несколько месяцев это придет к кровопролитию перед выборами в России. Мне кажется, очень важным, крайне важным сейчас, чтобы лидеры стран индустриально развитых и демократических, подчеркиваю это, подумали думали вообще, на чьей они стороне, да, то есть стоит ли российский газ и нефть, которые им предлагает Путин, того, чтобы они, во-первых, предали интересы демократии, предали свои демократические убеждения, а во-вторых, поставили опять мир на грань катастрофы, потому что Путин опять начинает грозить ракетами всем, кто ему не по душе.
Западные лидеры в последнее время и без того критикуют подавление гражданских свобод в России. Вспомним слова Ангелы Меркель на саммите в Самаре, слова Кондолизы Райс и другие заявления. Вы пишете Кремлю на ваши слова наплевать. Единственное, на что ему не наплевать, это ваши деньги. Вы должны решить, хотите ли вы принести свободу в России в жертву на алтарь газа и нефти. Но, Елена, что должен сделать Запад? Не покупать у России газ и нефть?
Мне кажется, что не надо поддаваться на шантаж Путина в смысле ядерных угроз и ракет и так далее, и так далее. Не надо отвечать неадекватным людям на их же неадекватном языке. А надо против этого военного шантажа виртуального, который сегодня практикует Путин, просто ввести конкретные совершенно экономические санкции. Довольно просто, мне кажется, для западных лидеров составить список компаний российских, с которыми они не рекомендуют иметь дело своим бизнесменам. Эти меры не были приняты, я думаю, что по вполне корыстным соображениям в последние годы. Теперь, я думаю, что Запад понял, что просто без этого не обойтись, потому что их страны могут оказаться и в жесткой энергетической зависимости от России. Поверьте, что для стран Запада отказаться от приоритетных контактов с фирмами, которые крышует Путин по нефти и газу, это не вопрос катастрофы, это вопрос просто диверсификации поставок топлива. Это вполне приемлемые меры. Вот. Кроме того, ну, есть вполне простые меры, которые может Запад ввести. Вы знаете, просто отказывать визам тем людям, которые ответственны за силовые разгоны мирных манифестаций оппозиции в России, которых Путин, кстати говоря, всех повысил в должности после разгона знаменитого марша несогласных, ну и так далее. Я думаю, что это все будет очень чувствительно для Кремля, потому что просто Кремль обнаглел, да, и ему надо немножко напомнить, что мир изменился. Сейчас не 20 век на дворе, когда беспрепятственно могли прийти к власти Гитлер и Сталин, а весь мир спокойно хлопал ушами.
То есть нечто по белорусскому варианту?
Как минимум. Для начала, конечно, просто нужно себе представить, сидел ли бы вождь Северной Кореи вместе с лидерами Большой Семерки за одним столом на равных, если бы вдруг у него открылись несметные запасы нефти и газа. Правда ведь, это клуб не только индустриально развитых стран, но и демократических. Путин, ну, очевидно, всеми своими действиями за последние годы продемонстрировал, что он не демократ, а движется по пути к диктатуре.
Какова должна быть позиция Запада по вопросу размещения элементов противоракетной обороны в Центральной Европе? Следует ли прислушиваться к угрозам Москвы и идти на какие-то уступки?
Ну, знаете, это выбор. Я тут не советчик Запада, просто они должны серьезно осознать, что происходит. Либо они поддаются на бандитский шантаж и предают слабых, которые нуждаются в их защите, либо нет, либо тогда они наживут себе врага в лице Путина, но тем не менее они не предадут свои убеждения.
Елена Трегубова, ее открытое письмо лидерам демократических стран, входящих в Большую Восьмерку, опубликовано сегодня в британской газете «Индепендент». Российские политики и общественные деятели продолжают комментировать интервью Владимира Путина средством массовой информации стран Большой Восьмерки. Сегодня о словах президента России рассуждал его бывший советник, эксперт Института Катона Андрей Илларионов, а слушал его корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Андрей Илларионов решил откомментировать недавнее интервью Владимира Путина средством массовой информации стран Большой Восьмерки не случайно. Сам известный экономист в течение 5 лет был представителем России в Большой Восьмерке. Илларионов говорит, что слова российского президента о желании жить в мире и взаимопонимании с Европой расходятся с действиями России во внешней политике, в частности, во время недавнего кризиса в отношениях с Эстонией.
На этом графике показано число хакерских атак на сайты госструктуры Эстонии в мае 2007 года. И, кажется, это первый случай, отмеченный в истории кибервойны одного государства против другого.
Андрей Илларионов уверен, что суперцентрализация власти в России, подавление гражданских свобод и сосредоточение рычагов управления в руках представителей спецслужб могут привести страну к краху, масштабы которого будут серьезно превышать обычный экономический кризис.
Тот уровень разрушения базовых государственных и общественных институтов, который наблюдается сейчас, и та поспешность, последовательность и интенсивность, с которой это происходит, позволяет говорить о том, что вот то, что может произойти по своим последствиям, по масштабам, будет несопоставимым с традиционным экономическим кризисом.
Как и многие эксперты, бывший советник президента России по экономике полагает, что сознательно портя отношения с Западом, Кремль преследует прежде всего внутриполитические цели.
Это целенаправленная политика для обострения отношений с «семеркой» и с Западом с вполне конкретными целями. Очевидно, для того, чтобы спровоцировать западную сторону на жесткие высказывания, для того, чтобы воспользоваться соответствующими заявлениями западных лидеров в пользу демократии, прав человека и защиты свобод Российской Федерации для представления для российской общественности в качестве вмешательства Запада во внутренние дела и в качестве направления удара против так называемой пятой колонны в России, тех, кто выступает за защиту прав человека, гражданских свобод и демократического общества в стране.
Одно из заявлений бывшего российского шерпы в «Большой восьмерке» заставило журналистов обратить на себя особое внимание.
Я бы не исключил того, что президентской кампании не будет. Если внимательно прочитать то, что было сказано в последние несколько месяцев, нельзя полностью исключить ситуацию, в результате которой в период между завершением парламентских выборов в декабре 2007 года, а точнее, возможно, даже достаточно скоро, могут произойти решения, существенно изменяющие структуру государственного устройства, и президент Российской Федерации, возможно, с измененным сроком службы, возможно, с измененным объемом полномочий, будет выбираться не общими выборами.
Андрей Илларионов считает, что на «Большой восьмерке» в Германии никто из президентов и премьер-министров всерьез не будет критиковать Владимира Путина за его способы управления Россией. И на мнение мировых лидеров российским сторонникам демократии полагаться не стоит. Надеяться нужно только на свои силы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». В Ставропольском крае прошли похороны убитых студентов. Власти опасаются начала массовых беспорядков. Почему запрещен вывоз биоматериалов из России? Конкурсная программа фестиваля «Кинотавр» открылась фильмом Киры Муратовой «Два в одном». Сразу после рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Соблюдение прав человека является ключевым условием для поддержания международной безопасности, заявил в Праге на конференции по проблемам демократии и безопасности Джордж Буш. По его словам, обещанные ранее в интересах граждан России реформы не состоялись, что оказало негативное воздействие на развитие демократии в России. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек заявил, что размещение элементов американской противоракетной обороны в его стране пойдет на пользу Чехии. Глава правительства выступил на совместной пресс-конференции с Джорджем Бушем и президентом Чехии Вацлавом Клаусом. Гарри Каспаров, один из лидеров российской оппозиции, призвал западные страны не рассматривать Владимира Путина как демократа и равного участника «Большой восьмерки». Выступая на конференции по вопросам демократии в Праге, Каспаров охарактеризовал нынешнюю Россию как полицейское государство, маскирующееся под демократию. Шестеро россиян, похищенных в Нигерии 3 июня, живы и чувствуют себя нормально. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Валентин Соболев. Всеобщие выборы президента в России в ближайшее время могут быть отменены. Такое мнение высказал бывший советник президента Владимира Путина Андрей Илларионов, эксперт Института Катона США и руководитель Института экономического анализа. США поддерживают предложение о размещении многонациональных миротворческих сил в Приднестровье. Помощник госсекретаря США Пола де Саттер сообщила на пресс-конференции в Брюсселе, что Вашингтон обсуждает эту идею с союзниками по НАТО. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что работы по получению обогащенного урана уже никому не остановить. Группировка басков-сепаратистов ЭТА со среды прерывает перемирие с властями Испании. В опубликованном заявлении объявлено о намерении ЭТА возобновить вооруженную борьбу. Это были краткие новости.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Ставропольском крае прошли похороны двух студентов, тела которых были обнаружены в краевом центре в ночь со 2 на 3 июня. Участники несанкционированного митинга у здания краевого правительства потребовали рассказать правду об убийстве. Правоохранительные органы усиливают меры безопасности и обещают предотвратить массовые беспорядки. Над темой работала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Во вторник вечером после похорон Дмитрия Блохина и Павла Чадина в центре Ставрополя у здания краевого правительства начался несанкционированный митинг. Собравшиеся требовали, чтобы власти рассказали им правду об убийстве двух студентов. О том, что митинг планируется, стало известно накануне, когда в городе появились листовки, призывающие жителей города собраться на славянский сход. Максимально смягчая, суть написанного в листовках можно свести к призыву славянам объединяться и обороняться. О том, как проходил митинг, рассказывает Николай Пчелинцев.
По моим подсчетам, здесь несколько тысяч человек присутствуют. В основном это молодежь. Они выкрикивают лозунги «Россия для русских», «Славяне вперед», «Слава России». Милиции много, и хотя митинг не санкционированный, милиция не препятствует проведению этого митинга. Милиционеры стоят, большинство без оружия, чуть в сторонке от участников митинга. Участники митинга оцепили памятник Ленина как раз напротив администрации. К митингующим вышел исполняющий обязанности вице-губернатора Воропаев и мэр Ставрополя Кузьмин. И вот сейчас они отвечают на вопросы митингующих. Митингующих интересует, почему убивают людей в Ставрополе, а об этом якобы молчат правоохранительные органы, режут людей, насилуют, почему страшно выйти из дома. На эти вопросы пытаются ответить представители власти. Люди убеждены, что преступлений совершается гораздо больше, чем об этом сообщают официальные органы. Но вот мэр Ставрополя Кузьмин сказал, что он разделяет эту обеспокоенность, и по договоренности с прокуратурой и краевой милицией в ближайшее время будет налажено более четкое информирование населения прежде всего о расследовании убийства вот двух студентов, которое произошло в ночь на воскресенье.
Сегодня утром Николай Пчелинцев побывал на похоронах Дмитрия Блохина, и вот что он рассказал.
Возле гроба Блохина первокурсника факультета физвоспитания ректор госуниверситета Владимир Шаповалов говорил привычные в подобных случаях слова. Каким уважительным и старательным парнем был Дмитрий, как любил спорт и легкую атлетику, по которой имел первый разряд. Как за несколько часов до своей гибели смотрел футбольный матч между сборными России и Андорры, а затем звонил другу и восторгался классной игрой нашей сборной. Полторы сотни студентов, стоявшие вокруг, слушали ректора молча, но думали, похоже, о другом, о том, что Шаповалов обходил молчанием, а молчал он про версию, которая у всего города на устах. Согласно этой версии, оба студента стали жертвой межэтнической войны в Ставрополе. По данным краевой прокуратуры, которая ведет следствие, студенты погибли в драке со сверстниками, причем со сверстниками славянской внешности. В подтверждение по городу развешен словесный портрет одного из подозреваемых, национальная принадлежность которого вряд ли вызовет двоякое толкование. Но город этому не верит. Обыватели убеждены, что нож в спину студентов воткнули мстительные чеченцы в ответ на убийство своего соплеменника в массовой драке в окраинном микрорайоне Ставрополя 24 мая. По городу ползут слухи, один невероятнее другого, об изнасилованиях женщин той или иной национальности, о расстреле пассажиров на остановке из проезжающего лимузина, о тайно убитых и искалеченных. И хотя милиция опровергает эти домыслы, тут же на свет появляются новые душераздирающие истории.
Два дня власти Ставрополя опровергали опасные слухи и предупреждали население об ответственности за разжигание межнациональной розни. Вот что говорил накануне заместитель прокурора Ставропольского края Сергей Дубровин. На пресс-конференции с его участием побывала корреспондент «Радио Свобода» в Ставрополе Лада Леденева.
Это все действительно слухи, никакой там связи не прослеживается, никаких голов никто никому не отрезал. Значит, два трупа, у них по два ножевых ранения. У одного в спину с повреждением легкого, но есть, естественно, причина смерти в этом. У второго два ножевых ранения, в том числе одно в шею. Значит, соответственно, причина смерти – потери крови. Значит, версия разрабатывается. Нам выдвинут четыре версии. Составлен план по расследованию раскрытий преступлений. Все эти, я не буду вам про версии говорить, но все они отрабатываются.
Пояснил зампрокурора Ставропольского края Сергей Дубровин. По версии властей, студенты были убиты с целью ограбления. Национальный мотив убийства отвергают и родственники погибшего чеченского юноши. Его дядя Ибрагим Гунуев опровергает мотив кровной мести хотя бы потому, что, по его словам, Гилани Атаева убили милиционеры, а не русские студенты.
Первый удар милиционер нанес ему по гортани. Была переломана гортань у него. И заковали после этого наручники, закинули УАЗик, сверху накинули еще двоих победных мальчиков. И они его в таком виде катали по городу. Привезли на место драки, скинули, убедились, что он мертв, сняли наручники, раненых забрали в больницу, а этого забрали в морг. Они госпитализировали на то, что ребята, которые лежали сверху него, которых они закинули в УАЗик, они говорили, вот он умирает, дайте ему помочь. Милиционеры отвечали, надо, будет меньше, ничего страшного. И он умер прямо у них в машине. И вот убийство двух студентов в воскресенье никак не может быть кровной местью, так как все участники этой драки знают, что его убили милиционеры.
Дело об убийстве студентов взяли под личный контроль прокурор Ставропольского края Иван Полуэктов и губернатор Александр Черногоров. Власти признают, что множество слухов породило практически полное отсутствие официальной информации о ситуации в Ставрополе. О том, что случилось, люди узнают друг от друга, а не по радио и из газет.
Информации практически нет, и предпринимаются сейчас меры, чтобы до жителей края доходила достоверная оперативная информация о происходящих событиях в Ставрополе. Должны, я думаю, в данной ситуации проходить какие-то пресс-конференции, чтобы через журналистов люди узнавали правду о событиях, которые здесь происходят.
Считает начальник комитета Ставропольского края по делам национальности и казачества Александр Фалько. С 3 июня в Ставрополе предприняты особые меры безопасности. Временно закрыт Центральный городской парк Победы, излюбленное место вечернего отдыха молодежи и студентов. На прошедшем воскресенье экстренном заседании Совета безопасности города главам районов рекомендовано организовать проверки подъездов, подвалов и чердаков жилых домов. Всем культурно-развлекательным заведениям города рекомендовано изменить режим работы максимум до полуночи. Усилены проверки на автодорогах края.
Гибель двух ребят, молодых ребят, двух студентов, она вызвала, конечно, неожиданную реакцию со стороны жителей. И совместно с органами милиции мы пытаемся предотвратить появление посторонних лиц на территории города. Поэтому здесь и осмотры, досмотры автомобильно-транспортного заезжающего в город Ставрополь. Это работа по выявлению лиц, незаконно проживающих на территории.
Сообщил в телевизионном выступлении замглавы Ставрополя Анатолий Мартынов. Лада Леденева для «Радио Свобода», Ставропольский край. По мнению заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, нынешние события на руку праворадикальным группировкам. Они приложат все усилия к тому, чтобы заработать, возможно, больше политических очков на событиях в Ставрополе. А неумелая информационная политика властей лишь способствует успеху националистов. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российские врачи, проводящие клинические испытания биообразцов и проводящие фармацевтические испытания, пока не получили официального документа, запрещающего вывоз из России человеческих биоматериалов. По мнению спецслужб, биоматериалы могут быть использованы западными учеными для разработки генно-биологического оружия. Эта версия, по мнению ученых-биохимиков, не выдерживает никакой критики. В ближайшем будущем российские специалисты ожидают появления государственной структуры, которая монополизирует вывоз за рубеж биообразцов, рассказывает Любовь Чижова.
За последние несколько дней из России не вывезено ни одного биообразца для исследования в зарубежных лабораториях. Версия о их возможном использовании для производства генно-биологического оружия подтверждена на самом высоком уровне. Российский президент Владимир Путин пояснил, что таким образом ФСБ пытается предотвратить биотерроризм, опасность которого была изложена в специальном докладе главе государства. Однако никакого официального документа о запрете на вывоз биоматериалов никто из российских врачей пока не получал. Говорит сотрудник Института биоорганической химии Шемякина-Овчинникова, представитель компании «Фармасуппорт» Марина Филиппова.
По крайней мере, мне неизвестен ни один человек, который видел бы вживую так называемую телефонограмму. Там разные даты есть, там от 25-го, от 22 мая. Я разговаривала с представителями курьерских служб, разговаривала с людьми, которые находятся в разных отраслях фарминдустрии. При обращении непосредственно на таможне ответ такой, что это глубоко засекреченный документ, который не видели даже офицеры, непосредственно занимающие выпуском грузов. Более того, на наши просьбы дать письменный отказ в выпуске нам и в этом отказывают. То есть просто по факту образцы не принимают. Мы обратились в настоящий момент за разъяснениями на таможенные службы Пулково, Шереметьево. Мы обратились непосредственно к господину Вильяминову. Мы обратились с запросами в Министерство здравоохранения на имя Зурабова, и мы обратились в Росздравнадзор на имя Юргеля. В настоящий момент мы не получили ответа ни из одной из этих организаций.
По словам Марины Филипповой, только за прошлый год в Российской Федерации было разрешено более 650 клинических исследований. В них в основном задействованы больные, которые готовы стать тестовой группой для испытания действия новых препаратов фармацевтических компаний, по большей части западных.
Речь идет о большом количестве людей, вовлеченных в эти исследования, пациентов. Это порядка, по оценкам Министерства здравоохранения, это не мои оценки. Речь идет около 50 тысяч пациентов только за прошлый год. Соответственно, спектр заболеваний, о которых идет речь, это практически все, действительно, практически все области медицины. Но если говорить о распределении, то большая часть, это где-то порядка 50-60%, это онкология. На втором месте где-то второе-третье место это кардиология, это детские заболевания, это заболевания, которые связаны с инфекциями, это эндокринология. То есть это все очень серьезные заболевания. Люди лечатся. Назначение дальнейшего курса терапии, корректировка курса терапии, она зависит прежде всего от результатов анализа. И перестраиваться достаточно тяжело.
Для чего российские врачи отправляют биообразцы за рубеж? Марина Филиппова говорит, что не все российские клиники способны быстро и точно сделать специфические анализы. Медицинское сообщество обсуждает версии, почему же ФСБ все-таки запретило вывоз биоматериалов. О них рассуждает кандидат медицинских наук, представитель лаборатории инвитро Василий Юрасов.
Удалось добыть, скажем так, из неофициальных источников, это ряд судебных процессов, которые тоже для нас остаются загадкой, что это за судебные процессы, связанные с несанкционированным вывозом биоматериалов за границу. Вот это то, что мне смог передать один, скажем так, из чиновников, близких к этим структурам. Там, судя по всему, нет общей ясности. Даже они сами до конца не могут понять, что же происходит с этой проблемой. У нас была еще одна версия. Дело в том, что есть такая международная организация, которая занимается ГОСТами и стандартами. Это OECD, это переводится как Organization for Economic Cooperation and Development. Буквально в прошлом году, в сентябре месяце, проходило в Минпромнауке совещание, где очень серьезно были подняты вопросы. Россия, кстати, не является членом этого общества, и принять нас окончательно могут только в 2010 году. Но вот 16 мая было вынесено положительное решение, что нас принимают в это общество, а там очень много разделов, начиная от атомной промышленности и заканчивая вот той самой биобезопасностью. Там были наши люди, скажем так, имели отношение к службам безопасности. И они слышали все эти разговоры, которые очень активно поднимались. Но вот попытка обратиться туда непосредственно во Францию не дала никакого тоже разъяснения. Такое же недоумение. Недоумение в плане того, почему происходят эти запреты. Можно предположить, что кому это выгодно, что через какое-то время появится некая структура, которая полностью монополизирует транспортировку биоматериалов за рубеж. Чисто экономическая причина.
Глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельяминов пообещал накануне, что в ближайшее время с поставками российских биоматериалов за рубеж будет наведен порядок. Предполагается, что этим займется таможня и ведомство Михаила Зурабова, Минсоцразвития. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 5 июня, итоговый выпуск. В Центральном доме литераторов сегодня прошел закрытый просмотр последнего фильма Алексея Балабанова «Груз-200». Интерес к ленте подогрели сообщения о том, что ее запретили к показу на федеральных телеканалах. Фильм посмотрел корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Зал Центрального дома литераторов заполнился от силы на 1/3. В пригласительном билете значилось, что на 11-й по счету художественный фильм Алексея Балабанова приглашена политическая и медиа-элита. Журналистов пришло на просмотр немного. Еще меньше было представителей нынешней политики. Рядом с членом Союза правых сил Борисом Надеждиным расположился политолог Михаил Делягин. Ему кино не понравилось.
Фильм снят очень жестко, очень качественно, но вы извините, как человек, живший в Советском Союзе и поездивший в таком юношеском возрасте по не самым фешенебельным местам, можно сказать, что к реальности отношения не имеет. Знаете, один такой вопль. К моему глубочайшему сожалению, сценарий, вот то, что произошло, если брать это дословно, в Советском Союзе было невозможно, за исключением, может быть, республик Средней Азии, где это было народное обычай. Это очень качественный ужастик, хорошо снято. К сожалению, это один из тех мифов о Советском Союзе, который сейчас насаждается.
Лента Алексея Балабанова рассказывает о реальной истории, которая произошла в 1984 году в Советском Союзе. Все присутствовавшие на просмотре зрители сошлись в одном. Фильм крайне жесток. В нем предостаточно насилия, крови, убийств, трупов. И все это на фоне беспробудного пьянства под музыку популярных в Союзе песнеров и земли в иллюминаторе в исполнении группы «Земляне». Говорит режиссер Алексей Балабанов.
Мне неинтересно снимать одинаковое кино. И это нормально, что «Брат 2» другой, чем, например, «Кровородов и людей», «Война» или вот «Груз-200». А почему я снял про 84 год? Потому что для меня это время, когда в стране что-то начало реально меняться, когда начало зарождаться что-то новое, и это уже стало очевидным. Это был последний год советской власти настоящий, это год последний, когда правил такой человек, как Константин Устинович Черненко, он умер в этом году, и уже к власти пришел Горбачев, и пошло все уже постепенно, как вы знаете, другое. И вот это последний, самый страшный год застоя, он для меня является показательным, а поэтому мне хотелось обратиться в это время.
Официально новый фильм Алексея Балабанова запрещен к показу на телевизионных каналах. Его судьба в кинопрокате пока не решена, говорит продюсер «Груза-200» Сергей Синянов.
Фильм запрещен к показу по телевидению, это не совсем точная формулировка. Просто существуют некие тренды, некие вот эти самые тенденции, которые давят на рынок, ну, идеологические. И мне, и телевидению уже достаточно давно, ну, как минимум 2 года, категорически не нужны фильмы такого рода, но они считаются вредными. То есть ясно, что речь не идет о том, чтобы показывать его в прайм-тайм, ясно, что это из радикальности, определенного натурализма, который в фильме присутствует, это скорее поздний-поздний вечер. Но я считаю, что люди, которые что-то хотят понять про свою страну, про нашу страну, должны иметь возможность увидеть это кино по телевизору.
Говорил продюсер фильма «Груз-200» Сергей Синянов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Фильм «Груз-200» включен в конкурсную программу проходящего в Сочи фестиваля «Кинотавр». Его показ впереди. Открыл конкурс фильм Киры Муратовой «Два в одном». Его посмотрела корреспондент «Свободы» Марина Тимашева.
Это действительно две новеллы. Одна написана Евгением Голубенко. В свое время он работал осветителем и рабочим сцены в театре. Трудовые будни служителей закулисья в крайне гротескном виде он и воспроизвел в своем сочинении. Вторая новелла написана Ренатой Литвиновой и повествует о старом сладострастнике, жаждущем встречи с женщиной своей мечты, желательно молоденькой. Кира Муратова изобрела ход, формально, но не содержательно, позволяющий объединить оба текста. Вторую новеллу якобы разыгрывают в том самом театре, который описан в первой. Есть, пожалуй, еще одна тема, которая связывает два разных текста, да и вообще некоторые фильмы Киры Муратовой. Это тема смерти. В истории Евгения Голубенко на сцене вешается артист театра. Игры с трупом и составляют значительную часть действия. Вторую часть фильма тоже можно толковать метафорически. А не смерть ли та самая женщина мечты, сыгранная Ренатой Литвиновой? Финал картины во всяком случае напоминает о новелле, снятой Федерико Феллини в фильме «Три шага в бреду». Тот же Феллини в последние годы был очень склонен к театрализации кинематографа. У Киры Муратовой эта склонность доведена до логического предела. Это даже не театр, а балаган, в котором актеры по сути не играют, а поясничают. Или, по крайней мере, хотят казаться марионетками. Они истекают клюквенным соком, да еще физиологическими оправлениями организма и похотью. То есть это такие марионетки с животными потребностями и инстинктами. На самом деле кажется, что в этом фильме выражен животный страх смерти, прикрытый ерничеством и глумлением. На пресс-конференции съемочной группы разразился скандал. В ответ на обвинение в цинизме Евгений Голубенко сообщил, что цинизм – это просто отсутствие лицемерия. А Кира Муратова, в очередной раз отбиваясь от упреков в человеконенавистничестве, заявила: «Я же не медуза, не кошка и не Господь. Бог, только они имеют право говорить, людей люблю, людей не люблю».
О новом фильме Киры Муратовой рассказывала Марина Тимашева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Самой громкой публикацией дня стала статья Александра Хинштейна в «Московском комсомольце» о выселении вдовы Бориса Ельцина с государственной дачи в Барвихе, рассказывает Елена Фанайлова.
Процитирую Хинштейна. «Аккурат накануне сороковин кремлевские хозяйственники прислали на имя Ельциной уведомление о немедленном освобождении государственной дачи в Барвихе. Факт этот подтвердили нам и источники в окружении ельцинской семьи», добавил, что главная вдова страны была как минимум удручена подобной бесцеремонностью. Это врезка на первой странице «Московского комсомольца». А заканчивает статью Хинштейн обвинениями уже в адрес самой Наины Иосифовны. Цитирую. «Горбачев не успел даже дописать прощального обращения к нации, как в Барвиху прибыли сотрудники кремлевской охраны и приказали немедленно очистить помещение. Как рассказывал мне Александр Коржаков, главным мотором этой бесцеремонности выступала как раз Наина Ельцина». Конец цитаты. Александр Хинштейн допускает здесь неточность, удобную ему для красоты материала, пафос которого в том, что история повторяется дважды. Как уточняет интернет-издание «Газета.ру» со ссылкой на бывшего шефа протокола Бориса Ельцина, семья первого президента жила в Барвихе лишь с 1997 года. Представитель Федеральной службы охраны заявил, что ни решений о переселении Наины Ельциной, ни тем более конкретных действий по переселению не было и нет. А пресс-секретарь управделами президента Виктор Хреков заявил, что его ведомство не имеет никакого отношения к госдачам в Барвихе. Любопытно, что управление делами президента упоминается как главный виновник выселения Наины Ельциной с дачи только в интернет-версии «Московского комсомольца». В печати же фигурируют абстрактные кремлевские хозяйственники. Мы обратились за разъяснениями к главному редактору «Московского комсомольца» Павлу Гусеву, который подписывал номер в печать.
Минут за 10 до подписания номера я звонил Хинштейну и просил еще раз проверить всю информацию. Он сказал мне, что эту информацию он получил от родственников якобы Ельцина. И я его тогда спросил, а есть ли какие бумаги по поводу управления делами президента. Он сказал, что он таких бумаг не видел. Поэтому печатной версии был снят этот. А электронная версия, скорее всего, дала уже черновик. Я просто уже не видел. Но там электронная – это не версия, это же интернет-издание. Это абсолютно существующее само по себе.
Как все-таки читателю следует относиться?
Читателю нужно относиться к тем комментариям, во-первых, которые завтра появятся в газете по поводу этой публикации. А второе – то, что Александр Хинштейн, к сожалению, так сказать, официальные источники не использовал, а использовал какие-то свои источники, которые, ну, вызывают большие сомнения на сегодняшний день, по крайней мере, у меня и у коллектива. И более того, у тех официальных лиц, которые откомментировали. Александр Хинштейн ни разу за вот сотрудничество более чем 10 лет с ним не допускал ошибок. Поэтому, так сказать, мы им восприняли эту информацию как реальную.
Поэтому вы и подписали этот материал в номер, если я правильно понимаю.
Да.
Собственно, вопрос.
Я сегодня разговаривал уже с родственниками Бориса Николаевича и извинился. Они подтвердили, что никаких поползновений на вот это вот место жительства дачи никаких нет.
А к газете у них есть какие-то претензии?
Нет, могу выяснить все отношения. Мы делаем публикацию по поводу, так сказать, другой точки зрения.
Это был главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гузев. Следует напомнить, что версию о немедленном выселении Наины Ельциной с дачи Александр Хинштейн начал развивать сразу после похорон Бориса Ельцина. Цели депутата Хинштейна могут быть различные, но, несомненно, одно. Выступления Хинштейна дают повод Кремлю проявить публичное благородство. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свобода 5 июня Александр Солженицын, которому указом Владимира Путина была присуждена Российская государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Человека дня представляет Петр Вайль.
В XIX веке были две книги, повлиявшие на жизнь миллионов людей. «Хижина дяди Тома» Бичерстоу, которая сыграла колоссальную роль в отмене рабства в Америке, и «Что делать» Чернышевского, из-за которой тысячи людей пошли в революцию. А в 20 веке такая книжка была всего одна – «Архипелаг ГУЛАГ». После ее прочтения одни говорили: «Все, кранты, пора уезжать из этой страны». Другие: «Здесь больше нельзя жить, эту страну надо переделать». Третьи: «Здесь жить страшно и опасно, давайте не будем высовываться и переждем». То есть миллионы людей, прочитав ГУЛАГ, изменили свою жизнь. При том, что после Сталина и Гитлера все идеологии затрещали по швам. И вдруг появляется такая книга. Вот торжество литературы, равное которому трудно найти во всей истории мировой словесности. Александр Солженицын в первую очередь именно писатель. Больше того, я уверен, что к своей поздней роли публициста-пророка он пришел именно через литературные поиски. Он ведь очень долго пробовал разные стили и жанры, об этом забыли. Стоит перечесть его ранние вещи. «Один день Ивана Денисовича», «Захар Калита», «Случай на станции Кречетовка», «Матрёнин двор», «Для пользы дела», чтобы увидеть, как по-разному они написаны, в разном жанре, стиле, манере. Вот когда Солженицын нащупал стиль архаики и ощутил его подходящим себе, он и пришел к роли этакого библейского пророка. Но никак не наоборот. Как его читали раньше, понятно. Правда на фоне неправды. А сейчас пошла иная жизнь. И, увы, Солженицына уже используют в государственных интересах. Вот недавно огромными тиражами напечатали его соображения о февральской революции. Только ради того, чтобы обозначить важность сильной руки в управлении государством. Прежде Солженицын был равновелик России. А теперь он оказывается среди прочих. Но его писательское время, надо надеяться, еще придет. То, что сейчас он скорее некий образ, портрет, чем реальный автор, беда не его. Это беда России, не желающей ни осмыслять что-либо в настоящем, ни каяться за прошлое.
Об Александре Солженицыне говорил Петр Вайль. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Оксана Крутоверцева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И в случае размещения систем противоракетной обороны в Европе будут ответы.
У нас изъяли полностью тираж газеты, с которой мы выпустили для агитации на марше.
В помещении у БОП его избили двое сотрудников данного милицейского подразделения.
Во время обыска в доме конгрессмена Уильяма Джефферсона в его холодильнике нашли 90 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.